Спасибо.
Ну, знаете, я, да, с вашего позволения, можно я буду, во-первых, сидеть, во-вторых, я по бумажке, потому что я запаслась цитатами из неизвестных материалов. Это архивы Дома русского зарубежья, меня слышно? Вот, Дом русского зарубежья, нам был передан архив писателя Владимира Сергеевича Варшавского. Вот здесь стоит книга его «Незамеченное поколение». И как бы по названию этой книги, собственно, и было названо целое поколение русской миграции, генерации, скажем, отдельной. Это поколение сыновей русской миграции, то есть тех, кто эмигрировал вместе с отцами, подростками, детьми. Им пришлось очень тяжело социализироваться вот в ту, в данном случае речь шла в большей степени о парижской, о французской эмиграции, в ту жизнь, которую они очень плохо знали. Собственно, они унесли с собой воспоминания о детстве, и Россия — это был такой рай детства, да, и больше ничего о России не знали. Страна была чужая, был, в общем, чужой язык, и они себя ощущали, как Варшавский себя определял, голый человек на голой земле, то есть вырванные из земли, как мандрагора. Люди, которые были так подвешены в безвоздушное пространство, приходилось как-то себя реализовывать. Владимир Сергеевич Варшавский, и я думаю, это очень актуально как раз, особенно в этом году, проявил себя как герой французского сопротивления. Это был такой очень сознательный, серьезный поступок. Был религиозно-философский кружок общества «Круг». Его возглавлял Фондаминский, туда приходили многие очень известные люди. Шел спор, шли разговоры. Перед самой войной, собственно, молодые мигранты делали выбор. Ну, Варшавский тогда уже был не столь молод, он 1906 года рождения, но тем не менее выбор — пойти записаться резервистом в французскую армию и потом пойти и принять участие в этой странной или смешной войне, как ее называли. Почему смешная война? Потому что она отличалась, она была очень короткой, она отличалась очень малым количеством сражений. То есть, собственно, сдали без боя. И удивительным образом Варшавский как раз проявил мужество. Он один из последних отставил цитадель и ушел последним. То есть он-то как раз без боя не хотел сдаваться, и потом был награжден французской наградой. Круа-де-Гер, ну это, в общем, все это отдельная история. Почему я решила немножко рассказать о Варшавском? Дело в том, что Варшавский вошел в историю русской литературы как писатель человеческого документа или как писатель дневниковой прозы. И причем он ее отстаивал. И здесь я вам немножко, времени уже действительно много, и я не хотела бы много вам приводить цитат, но все-таки несколько любопытных цитат я вам приведу. Итак, появляется рецензия. Он потом записал свои впечатления, причем впечатления эти он писал как дневник, повесть «Семь лет». Сначала он писал рассказы, рассказы появлялись в эмигрантской прессе, потом эти рассказы соединились в повесть. И на эту повесть была очень яркая реакция у русской эмиграции. Вот что, например, написал Александр Бахрах в повести, о повести «Семь лет». Он пишет, что в очередной тетрадке «Новоселье», где появилась первая часть этой повести, центральное место занимает отрывок повести Варшавского, который, несмотря на тургеневский эпиграф «Прошу не принимать я рассказчика сплошь за личное я автора», эти оба «я» слиты неразрывно. В литеристической форме Варшавский рассказывает нам о днях своего плена, о днях, когда все помыслы соединялись в нем с образом коробки консервов и кругами колбасы, точно перерождая его и видоизменяя его человеческую природу. Варшавский — писатель медлительный, вдумчивый, вероятно, среди всего молодого поколения самый медлительный, наиболее взвешивающий слова и наименее способный фантазировать. Непрекрашенность деталей его манера писать порой способна отталкивать, но читая команды, ощущаешь почти с физической болью все, что было, и на минуту не задумываешься над правдой его слов. Так вот, медлительный и неспособный фантазировать Варшавский, конечно, это до некоторой степени был антипод Набокову. Потому что Набоков, в оценке многих современников, это была удивительная фантазия, это был блеск конструкции и стилистической, и идейной. Это действительно было блестящее письмо. Варшавский пишет медленно, тяжело, его называют Адамович тугодумом. И мне кажется, ну вот казалось бы, да, соединение Варшавский и Набоков, где Набоков и где не такой известный, конечно, писатель, как Варшавский, тем более автор «Незамеченного поколения», собственно, как мог быть замечен писатель, который даже вводит такой термин «Незамеченное поколение». Между тем, в дневнике Александра Шмемана это сопоставление происходит. И происходит оно крайне любопытно, как мне кажется, в контексте того, что мы говорим сегодня. Вот что пишет Александр Шлеман сразу после смерти Владимира Сергеевича Варшавского, с которым он был очень дружен в дневнике. Пишет он вот что. «Начинаю писать, думая о Варшавском, о литературных влияниях и сравнениях. Влияния. Два имени приходят на ум – Толстой и Пруст. От Толстого нравственная забота о правдивости. Интроспекция. От Пруста острое чувство времени, поиски его воскресения. Сравнение Набоков. У Набокова литература – это как бы защита от пустоты, наполняющей мир и грозящей, нарастающей, наползающей отовсюду. Так что есть по-настоящему только то, что создает перо, хотя больше всего являет оно пустоту, на фоне которого создается есть, создаваемое пером. Кроме этой ослепительной отвлеченной точки, на которую направлено творческое утверждение писателя, ничего нет, безвоздушное пространство. И созидание потому только подчеркивает, усиливает пустоту. У Толстого и Варшавского вот удивительное совершенно сопоставление. Наоборот, все описываемое, творимое хотя бы и в одной точке – жизнь, мир». И вот еще один эго-документ, тоже крайне любопытный. Вообще важно, что Шлеман это пишет в дневнике. То есть это не на показ, это мысль для самого себя. Варшавского уже нет. И он подводит итог судьбе Варшавского, и, надо сказать, готовится. Это очень тонкие замечания. Он готовится написать статью о Варшавском, самую глубокую статью, которую написали о Варшавском, как раз вот это и был Александр Шлеман. А Варшавскому в 78 году он напишет, ой, простите, 17 августа 77 года, «Умер Набоков. Явление в сущности трагическое и символическое в русской культуре. Я его чувствую как человека почти сознательно, от самости, от гордыни, избравшего другое. Не то, что дан был ему его изумительный талант. Как в раю с Адамом, Бог подарил ему мир, сделал его царем, а ему показалось интереснее то, что ему предложил дьявол, в сущности похихикать над Богом. Конечно, остается грусть об ином, пронизывающая это хихиканье». Надо сказать, что я вообще читаю это письмо, Шлемана не было опубликовано, это неизвестный документ, это крайне любопытное соображение в адрес Набокова. Причем там записывает в дневнике Шлеман мысли после смерти Варшавского, здесь он записывает мысли после смерти Набокова. Так вот, коротко, вообще не могу сказать, что вот эта простота Набоковского письма, простите, письма Варшавского, его медлительность, его тугодумность была многими воспринята как бы на ура. Хотя чаще всего как раз Варшавского хвалили. У Набокова было больше литературных врагов, скажем так. У Варшавского они были минимальны. Но Берберова, допустим, поставила ему на вид. То, что Варшавский пишет исключительно документ, что его проза исключительно дневник, что это мало интересно, и что вообще своей медлительностью... А в чем, собственно, медлительность? Одно дело блестяще конструировать некую литературную, да, вот такой вот литературный текст, другое дело записывать фундаментальный опыт. Собственно, вся литература Варшавского – это такое медлительное, тяжелое фиксирование фундаментального опыта, того проживания, которое вот пережил сам Варшавский и записывает буквально как дневник день за днем, факт за фактом, и это действительно получается литература правды, литература факта. Вот Берберова ему написала на 7 лет просто разгромную рецензию, и надо сказать, что русская эмиграция восприняла эту рецензию с возмущением. И, насколько я знаю, разгромная рецензия Берберова была единственной из сомной рецензий, восхищенных как раз в адрес вот этой медлительной и тугодумной прозы Варшавского. И вы знаете, еще совсем немножко тогда, так как времени вообще много разных интересных цитат, как мне показалось, собрала, но я вам процитирую дневник Варшавского. И мне кажется, что вот это сопоставление, которое предлагает Александр Шлеман на двух полюсах, собственно, блестящее конструирование письма Набокова и очень медленная и тяжелая фиксация фундаментального опыта Варшавского, мы сейчас на это можем смотреть с некой благодарностью, потому что Шлеман очень тонкий и глубокий читатель, и замечательный богослов и философ, и очень понимающий свое время человек, он как бы расширяет понимание возможностей литературы. Действительно, с одной стороны, это фундаментальный опыт, и с другой стороны, это блестящая конструкция. И там это оказывается не безблагодарно. Так вот, я вам зачитаю просто несколько строк из дневника, благо меня попросили почитать дневники,
да,
из дневника Варшавского.
Мы фактически перешли с вами уже в такую акцию чтения и комментирования, потому что сейчас вот Елена Максимовна, Елена Алексеевна. Попова у нас Венедиктина Иванова нам озвучит. Да. Вот, это уже такая будет родственная связь, Михаил Сергеевич Анциферов и другие.
Вот, я, да, собственно, зачитываю два фрагмента. Называется этот дневник «Иоаннафан». Его Варшавский писал с 1972 по 1976 год. И вот очень любопытная, с моей точки зрения, собственно, фиксация процесса вхождения в литературу. Как ее понимал Варшавский? Опять бессонница, опять те же уныние мысли. Сожаление, что нет под рукой учительных книг Пушкина, Бунина, Мандельштама, Тютчева. Всех книг, в которых русский язык звучит волшебно. Как мне побороть мое косноязычие без помощи этих вдохновляющих книг? Упорно, каждый день трудиться, переписывать все снова и снова, все те же фразы. Вот счастье единственно возможное в этой жизни – создать из тяжести недоброе, прекрасное и живое. Как освободиться от всего, что мешает, сковывает? Вечное поучение фильма «Андрей Рублев». Сквозь ужас истории создания прекрасного, светлого. Жизнь опять остановилась, опять заботы и страхи, опять уныние. То есть мы видим такую, знаете, зигзагообразную такую линию. Жизнь опять остановилась, опять заботы и страхи, опять уныние. Опять не могу решиться писать, правда, книг нет под рукой. Ведь самое трудное начать, потом начнется радость, усовершенствование или, как у Толстого, снимание покровов, открытие, непосредственное видение и воссоздание реальности, воссоздание, которое не может погибнуть. Вот, собственно, мысль Варшавского – фиксировать реальность, которая в литературе человеческого документа не погибнет никогда. И последняя цитата, он ее записывает, вот эту фразу, уже практически под конец ведения дневника, это 1975 год. Среди массы чужих мыслей, теорий, утверждений, среди все усиливающегося чувства необъяснимости жизни, окружающей тайны, я все-таки образовался, как поднявшаяся со дна гранитная вершина, твердое убеждение, на котором я стою. Вот это сомнение, надо сказать, что Варшавский вообще сомневался в себе как в писателе. И при этом под конец жизни это медлительное и тяжелое письмо, как ему показалось, он смог для самого себя доказать. Мне кажется, что в немалой степени он, конечно, доказал этот дневниковый жанр, литературу как человеческий документ для многих читателей. По крайней мере, для Александра Шмемана, как мы видим, выбор сделан был в пользу Варшавского, а не Набокова. Что важно, потому что я считаю, что Шмеман, его дневник, это, конечно, немалый камертон вообще. Да? Все, спасибо.
Знаете, можно я два слова скажу?